Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Я вас приветствую. Этой беседой мы открываем новый цикл из 5 программ, посвященных ликам Церкви, посвященных тому, что мы узнаем о Церкви, если смотрим с разных точек зрения, с разных перспектив. Мы будем смотреть на Церковь со стороны исторических фактов и документов, со стороны евангельской истории, со стороны святоотеческого наследия, сквозь призму философских концепций и с некоторых других точек зрения. Но вот сегодня наш первый беседа, мы поговорим именно о ранней церкви, как она открывается в историко-научной перспективе. И проводником в этот мир для нас будет Андрей Юрьевич Виноградов, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Юрьевич, когда мы говорим о ранней церкви, вот какой период мы имеем в виду, когда ранняя церковь перестает быть ранней?
Но из всех самых сложных вопросов, которые касаются ранней церкви, это, пожалуй, наиболее простой. Прекращение Великого Гонения, эдикты в начале Галерии 311 года, потом 312 и 313, самый известный Медиаланский и Миланский эдикт Константина, это рубеж, это та точка, когда заканчивается, собственно говоря, в чистом виде раннее христианство. Христианство становится религио лицита, то есть с точки зрения римского законодательства, тем, даже не вероисповеданием, слово «религия» здесь означает скорее культ, тем культом, который законен, который дозволен, который может осуществляться публично, и начинается новая, не подпольная, а уже вполне официальная жизнь христианства, которая хотя и прерывается периодически какими-то нестроениями и даже некоторыми гонениями, как при Юлиане, все же совершенно иная, чем жизнь до этого периода.
Ну вот вы меня заинтриговали, сказав, что из всех сложных вопросов о ранней церкви это самый простой. А какие сложные вопросы о ранней церкви перед вами как историком стоят?
Ну, если мы заговорили уже о хронологии, то это, как ни странно, вопрос хронологии. Ну, вроде бы, с точки зрения церкви все очевидно. Дух Святой сошел на апостолов в Иерусалиме. Мы можем спорить там плюс-минус какие-то годы, да, поскольку дата от Рождества Христова была высчитана недалеко не сразу, а через несколько столетий римским монахом Дионисием Малым, и, может быть, на несколько лет, на 4 года, например, расходиться с реальной датой Рождества, соответственно, и датой распятия и воскресения Христова, но вроде бы понятно, с этого момента начинается церковь. Однако, на самом деле, наши источники отстоят от этого времени на некоторое расстояние. И даже книги Нового Завета, как, я думаю, многим известно, писались далеко не сразу, не по горячим следам евангельских событий и истории ранней церкви, а были написаны уже в последующий период. Напомню, что автор «Деяний апостольских» традиционно считается Лука, который был спутником апостола Павла. Апостол Павел как раз не был одним из 12, он был призван уже во время после воскресения Христова, и поэтому у нас есть такой зазор. И дальше ситуация не становится лучше, хотя источников у нас больше, и речь идет, конечно, не только о новозаветных текстах, все равно по сравнению с историей церкви 4, 5, 6 века и так далее, история ранней церкви документирована не очень хорошо. Это и понятно, потому что церковная история как жанр рождается только в IV веке. Ее отец церковной истории – это Евсевий Кесарийский, который работал при Константине и после Константина. И хотя он написал церковную историю именно об истории церкви до Константина, все равно нам не хватает свидетельств современников. И когда мы начинаем сравнивать ту же историю церкви Евсевия с данными источников более раннего периода, картина начинает рисоваться немножко по-другому.
А вот еще какой вопрос. Он может быть фундаментальный для нашей беседы и для того вообще, чтобы смотреть на церковь. Вот на церковь можно смотреть, ну, если угодно, взглядом совершенно светского исследователя, то есть, ну, вот некая религиозная община. которая в какой-то момент появляется, в какой-то момент она переживает разные этапы, а можно смотреть взглядом, ну, чуть более погруженным во внутреннюю жизнь церкви и отмечать в ней какие-то черты более духовного феномена, какую-то особенность этой религиозной общины по сравнению с другими общинами. Вот что вы об этом думаете? Для вас эти два взгляда, если их можно различать, как-то вместе могут сочетаться? Или, может быть, такое различие сугубо умозрительное у меня, и его надо отбросить?
Наличие двух взглядов на церковь и историю – вещь очень древняя, и она идет, собственно, из самой церкви, поскольку церковь была сообществом довольно закрытым, и в силу общей ситуации и запрещения ее римским законодательством, и ситуации гонений, и по внутренним причинам, поскольку христианская община – это была община избранных, призванных, прошедших крещение, то есть с точки зрения религиоведения некий обряд инициации, и, естественно, что у христиан был взгляд на себя внутри и взгляд вовне, а христиане постоянно общались с миром, дискутировали с ним, можем вспомнить знаменитых апологетов II-III века, которые доказывали в том числе и императорам, что христиане – это самые полезные его граждане, поскольку они творят добро не по принуждению, а по собственной воле. Но это противостояние двух взглядов, оно очень специфично, потому что взгляд на христианскую общину ранний, он очень скуден и скуп. Римлян мало интересовали христиане. Собственно говоря, как-то отличать их от иудеев они стали в основном только с 70-х годов I века, после разгрома иудейского восстания, после разрушения Иерусалимского храма, когда христиане перестали ходить в синагоги и были даже отлучены от синагог, было введено особенное проклятие на миним, на еретиков, под которыми подразумевались христиане. Поэтому нарисовать историю ранней церкви, например, по внешним источникам почти невозможно. И внешний взгляд тут неизбежно оказывается взглядом христианским, поскольку ученые светские, если можно так выразиться, используют все равно, прежде всего, внутри христианские источники для описания истории церкви. И тут разорвать два этих взгляда довольно сложно, поскольку мы в любом случае должны смотреть на церковь через призму этих источников, а значит, через призму христианского взгляда на свою общину. Но тут я должен, конечно, сразу сказать, что наука оперирует некоторыми верифицируемыми вещами, и когда мы говорим о духовном взгляде на внутреннюю церковь, который, конечно, возможен, существует и так далее, тут наука умолкает, поскольку у нас нет такого прибора, которым мы могли бы мерить благодать, да, мы не могли бы, так сказать, сказать, что в такой христианской общине благодать была выше, а в такой-то ниже потому-то или потому-то. И наши сведения скудны, но и наши источники редко об этом говорят. Поэтому, конечно, в более поздней период, в 4-5 века появилось представление о том, что в ранней церкви была полнота благодати, а потом она стала оскудевать, истощаться, и чудеса стали реже совершаться. Вот в апостольское время апостолы легко там воскрешали людей, летали по воздуху, как в деяниях Петра рассказывается, правда, не про христианского учителя, а про Симона Мага, который пытался соревноваться с апостолом Петром и был низверг. Но так ли это? Сама ранняя церковь, конечно, тоже имела некоторые представления об своем удалении, скажем так, от времен Христа, и переживала это, то, что уже нет тех людей, кто видел Христа, нет тех людей, кто видел апостолов и так далее. Но все же, наверное, тема эта для раннего христианства была не главной. Однако, если мы смотрим снаружи, то мы видим с вами, как это напряжение, которое, несомненно, существовало в христианской общине, не то что ослабевает, оно трансформируется. И тут, конечно, ключевым моментом были эсхатологические ожидания ранних христиан. Ученики Иисуса и ученики учеников Иисуса очень напряженно ждали второго его пришествия, поскольку на Елеонской горе было явлено, что он явится в том же виде, в котором и покинул небеса, а в том же Новом Завете можем найти и много мест, которые обещают нам скорое пришествие Спасителя, например, на вопрос ученика Иисус отвечает, что он не увидит смерти, да, имею в виду Иоанна, и это толковалось так, что вот Иоанн доживет до того времени, когда будет второе пришествие, остальные апостолы умрут. Потом, когда этого не случилось, появляется, соответственно, рассказ о том, что Иоанн лег живым в могилу, но потом его тело ученики там не нашли, и таким образом он не увидел смерти, подобно Еноху и Илии. Поэтому вот это раннее ожидание, напряженное второго пришествия, эсхатологические чаяния, они с течением времени ослабевали. Но это естественно, мы это прекрасно знаем, когда мы беремся за любое дело. Вначале большое рвение, потом приходит усталость, потом товарищи начинают между собой ссориться, потому что каждый понимает по-своему, как надо действовать дальше и так далее. И то же самое, в общем, произошло с христианской общиной, когда стало в какой-то момент понятно, что скорого пришествия не будет. Встал вопрос, собственно говоря, а как мы будем жить дальше по сравнению с тем, как мы жили до этого. Ну вот мы помним, например, замечательную историю из Деяний апостольских о требовании общества имущества, об Анании и Сапфире, да, которые пытались обмануть общину и отдать не все. Для людей, которым не нужно имущество, потому что завтра оно действительно будет не нужно ввиду пришествия Христова, и более того, оно помешает им подняться на небеса, ибо Христос говорит, что богатый не войдет в Царствие Небесное, точнее, трудно войти богатому в Царствие Небесное, то этот шаг расстаться с имуществом был совершенно естественен и понятен. Но когда стал вопрос о том, как мы будем жить христианской общиной без второго пришествия, нужно ли нам рожать детей дальше? Для ранних христиан, в общем, этот вопрос самых ранних не стоял. Это не важно, потому что в Царстве Небесном не женятся и так далее. Мы все это прекрасно знаем. Все мы войдем в Царствие Небесное, кто верен Христу. И дальше стоит этот вопрос. Некоторые общины, так называемые инкратиты, то есть воздержанники, считали, что вообще надо от всего, что человека к земле притягивает, отказываться. От мяса, от вина, поэтому существовало такое движение, как гидропаростаты или акварии, которые не использовали вино даже в Евхаристии. Даже от шерстяной одежды, поскольку она связана с животным миром, надо носить только льняную. Одежда очень похожа на некоторые современные такие тренды экологические. Но и, конечно, от семейной жизни и вообще от всякого соития. И при этом тогда встает вопрос, а как бы христиане будут размножаться, да, как будет увеличиваться их число, только за счет обращенных язычников или нет? И что делать супругам, например? Должны ли они больше не жить друг с другом или как-то иначе? И вот эти тенденции, они начинают между собой сталкиваться, в церкви бороться, находить свое оформление в различных текстах и претендовать на исключительность. И это следствие как раз вот ослабления этого напряженного ожидания второго пришествия, когда всем все было более-менее понятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Виноградов, доктор исторических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я встречал такое высказывание у одного из библеистов. Церковь возникла, что такое ранняя церковь? Это община свидетелей воскресения. Вот еще не было Евангелия, еще не было никакой догматики, люди просто были объединены тем, что они верили, что Христос воскрес, и проповедовали эту веру. А вот этот взгляд, он, с вашей точки зрения, он вот такой богословский, или все-таки его можно счесть историческим, вот такая проекция?
Ну, как историк, я начинаю к любой концепции сразу выдвигать претензии и замечания. Вот мы говорим «свидетель воскресения», но из тех же Евангелий мы знаем, что свидетелей воскресения почти не было. Воины уснули, у гроба жены мироносицы обрели уже пустой гроб, да и пришли, по сути, только женщины, апостолы пришли потом, поэтому говорить о свидетелях воскресения не совсем может быть верно, точнее сказать, как вы и правильно заметили, о тех, кто верит в воскресение.
Конечно, свидетели воскресшего Христа, которые встретили его и поэтому верят в воскресение.
Да, но встречи с Христом были тоже немногочисленные, да, явление Христа после воскресения, если мы не берем какие-то апокрифические тексты, которые нам рассказывает о некоторых встречах Христа с учениками до Вознесения, в общем, короткий срок, да и узнать, как мы знаем, Христа было трудно, как известно по истории о пути в Эммаус, и поэтому, конечно, объединяло людей прежде всего вера. Но надо при этом понимать, что те люди, которые стали христианами, а точнее еще не стали христианами, поскольку христианами они стали называться, как известно, только в Антиохии, эти люди были в общем и целом преимущественно или почти в подавляющем своем количестве иудеями, и они должны были каким-то образом сохранять или, по крайней мере, выстраивать свою связь с иудейской общиной. Поэтому, собственно говоря, ранние авторы так плохо отличают христиан от иудеев. Для них это какое-то небольшое иудейское течение, как мы знаем про ессеев, про внутриеврейские течения типа фарисеев, саддукеев, какие-то странные около иудейские общины типа терапевтов и так далее. Вот это все для взгляда греческого и римского наблюдателя, конечно, казалось чем-то очень однородным и маловразумительным. И поэтому, опять же, наши источники о христианской общине, они изнутри. А любая идентичность, она строится на том, что ты отличаешь себя от других, каким-то образом отделяешь себя от своего окружения. И эта идентичность, она бывает разного вида. Она бывает позитивной, когда ты говоришь «мы», христиане, потому что мы такие, да, потому что мы верим в воскресение Христово, потому что мы творим добрые дела, потому что мы приняли крещение и так далее. И существует идентичность негативная, когда мы говорим «мы такие, потому что мы не как такие, потому что мы не как фарисеи и саддукеи, да, мы не такие, как книжники, мы не такие, как язычники и так далее». И идентичность раннехристианской общины, она отстраивается от двух этих точек. И от позитивной точки, то, чем мы являемся, и от негативной, то, чем мы не являемся. И по мере увеличения общины, естественно, что меняется ее идентичность, и ключевым моментом здесь становится включение в нее язычников, и это поднимает, с одной стороны, практические вопросы, то есть как, нужно ли бывшему язычнику принимать обрезание, нужно ли ему соблюдать постовые нормы, нормы кашрута и так далее. Но и встает вопрос более глобальный, а на каком языке мы теперь говорим как христианская община? Говорим мы только как евреи, там, на арамейском или еврейском, поскольку есть довольно много свидетельств сейчас о том, что древнееврейский продолжал все-таки оставаться некоторым образом разговорным или, по крайней мере, активным письменным языком в Палестине этого времени, или другие языки с их совершенно иным понятийным аппаратом, с отсутствием, например, представления о Ветхом Завете, как это было для латинского мира. Если греческий мир знал Ветхий Завет через переводы, через Септуагинту и другие переводы, то латинский мир практически был незнаком с еврейской Торою, с пророками и так далее. Как вот мы должны выстраивать эту идентичность? Поэтому мне кажется, что в раннем христианстве, по крайней мере, в самом раннем, очень трудно зафиксировать вот какие-то моменты, когда четко проявляется такая идентичность, что мы можем сказать, вот это община свидетелей воскресения, а это община апостола Павла и так далее. Развитие идет и нелинейно. Во-первых, оно идет по очень многим линиям, потому что каждый апостол отправляется на проповедь, и Павел поэтому и говорит в посланиях, что вот как же вы говорите, что я такой, а я такой, я Петров и так далее, потому что, так сказать, мы все Христовы. Но, с другой стороны, и эти линии развиваются по-разному. Проповедь среди иудеев – это одно, и она, в общем, в конце концов, довольно быстро заканчивается, и иудеи перестают обращаться массово ко Христу. А с другой стороны, в языческом мире оно идет наоборот, очень активно, успешно и так далее. И совершенно иная линия проповеди, например, христианства в языческом, но не греко-римском мире, например, в семитском мире Сирии и так далее. Мы видим с вами совершенно другие варианты, и даже устройство ранней церкви, ну, абсолютно фундаментальные для раннего христианства вещи, там выглядит по-другому. Ну, например, одна из фундаментальнейших вещей, которая объединяла ранние христиан, это наличие только одного епископа в городе. Вот это многое могло меняться, да, могли меняться функции епископа, диаконов, там, остальных клириков, но наличие именно одного епископа в городе, это было непреложно, даже если такой гигантский город, как Рим, или совершенно крохотный город. А вот, например, в Северной Месопотамии мы видим с вами, что к IV веку была нормальная практика, когда было несколько епископов в одном городе. И нарисовать какую-то одну картину раннего христианства и сказать, вот, это определение, которое его описывает, я бы не решился.
Вот если мы читаем «Деяния апостолов», мы там встречаем такое замечание, что ученики Христа уже после его вознесения, после Пятидесятницы, продолжали ходить в иудейские, совершать иудейские обряды. А то, что у нас сегодня Евхаристия, было преломлением хлеба по домам. И я почему об этом спрашиваю? Потому что это такие детали, я не призываю вас конкретно комментировать каждый из этих моментов, но о чем спрашиваю? Это такие детали, которые что-то приоткрывают о повседневной жизни ранних христианских общин, которая очень не похожа на сегодняшнюю. Вот дистанция огромного размера, цитируя одного из персонажей Грибоедова, и человеку непогруженному в источники, в историческое знание, это может показаться шокирующим. Ну, как так, литургия, то, что у нас Евхаристия. Вот дома после трапезы помолились, хлеб проломили. Вот для вас, как для историка, который много лет в этой теме глубоко, какие самые яркие вот такие моменты, свидетельства того, как устроена была ранняя община, и, может быть, что-то, что вот современный человек в массе своей даже не подозревает и не представляет?
Как я уже говорил, самые первые христиане были выходцами из иудейской среды. Даже неправильно сказать выходцами, поскольку они продолжали жить в этой иудейской среде. И это, конечно, накладывало отпечаток и на них, и на общину. Ну, начнем с того, что синагога – это не совсем то же, что храм. Да, вот у нас, знаете, как-то говорят, вот выбор у тебя – церковь, синагога или мечеть. Это не совсем так, поскольку синагога – это не храм. Храм был один в Иерусалиме до его разрушения после восстания в 71 году, а синагог было много. Синагог – это клуб. Да, в конце концов, в синагоге буквально по-гречески значит «собрание», и не случайно, что еврейский термин, и параллельно ему «бейт кнессет», он имеет как и религиозные измерения, ранние христиане называли свои собрания «домус экклесия», то есть «дом собрания», ровный перевод слова «бейт кнессет», но и совершенно светский, мы знаем, что парламент в Израиле сейчас называется кнессетом, как место собрания. И тут встает вопрос, вот Евхаристия и синагога – это вот противоположные вещи, одно исключает другого или нет? А с другой стороны, мы должны поставить вопрос, а каков статус Евхаристии в раннее время? Мы знаем, что в новое время христианство разрывали споры о том, что такое Евхаристия – это таинство, превращение или, как стали говорить, присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христову, или это просто воспоминание наше о Тайной Вечере. Соответственно, католики и протестанты опрокидывали эти свои представления о Евхаристии и на раннюю церковь, и приписывали, соответственно, либо мистическое сразу содержание Евхаристии, либо, наоборот, чисто воспоминательный характер. И разобраться с этим нелегко, потому что христиане ранние, которым было понятно, что они совершают, хотя тоже вопрос, насколько разным членам общины было это понятно, не описывают этого, да, для них этот вопрос часто просто не стоит, и поэтому нам остается только догадываться, что они имели в виду. Кроме того, это были все-таки не ученые и даже не профессиональные литераторы, поэтому требовать от них точности терминологии невозможно. Ну, вот одна из ключевых проблем для этого времени – что такое агапы или трапезы любви? Некоторые исследователи считают, что это был целый отдельный чин, целый отдельный институт, параллельный Евхаристии. Другие говорят, что если мы рассмотрим все ранние свидетельства агап, то все они могут быть однозначно поняты как Евхаристия, что это никакая не параллельная, не отдельная трапеза, и реконструировать такую отдельную трапезу сейчас бессмысленно, поскольку это противоречит истории, а все это Евхаристия.
Агапы не чаепитие после литургии.
Да, вот с точки зрения этих исследователей и так. В этом смысле очень показательная история, заблуждение, которое было у исследователей христианской живописи в катакомбах. Когда катакомбы открыли и увидели многочисленные христианские погребения, фрески со сценами из Ветхого Завета, Нового Завета, символическими образами, то и все изображения трапез, которые там были, истолковали как изображение Евхаристии. Ну, понятно, эпоха гонений, христиане прячутся под землею, и там, в этих кубикулах, на гробах мучеников совершают Евхаристию. Такое представление вы можете в некоторых учебниках литургии найти и по сей день. Когда ученые пригляделись, когда увидели больше материала, а главное, внимательнее стали его рассматривать, они увидели, что на этих трапезах часто приседательствует женщина, что совершенно, как понятно, невозможно для Евхаристии. И часто написаны имена участвующих, в том числе, очевидно, имена усопших, и мы понимаем, что речь идет о некой трапезе, если не загробной, как в античном искусстве, то поминальной трапезе, трапезе, в которой христиане поминают своих усопших. И у нас нет никаких свидетельств о служении Евхаристии на гробах мучеников. Вот эта идея, которая была так популярна, в том числе и в 20 веке. Единственный пример служения Евхаристии в склепе, который у нас есть, это апокрифические деяния Иоанна середины II века. Но очень показательно, что апостол совершает там Евхаристию в тот момент, когда все воскресли, когда те мертвые, которые там лежали, были воскрешены, и тогда братья совершают там Евхаристию. И это уже не совсем склеп, да, просто место, где они собрались, некая комната. Поэтому наши представления о Евхаристии, они меняются и в науке, да, в научном смысле и представления. Сейчас, в общем и целом, большая часть ученых согласна, что Евхаристия совершалась просто в жилых домах, в специально отведенных для этого комнатах, за, в общем и целом, обычными столами, хотя, опять же, тут мы наталкиваемся на проблему источников. У нас практически нет археологических свидетельств этого всего. Практически в каждой книжке, из книги в книгу, кочует одна и та же картинка. Это христианский дом собрания в городке Дура-Эвропос на самом востоке империи, на Евфрате, на границе с Парфией середины III века, где одна комната была крещальней, баптистерием, с купелью и даже с роспись на стенах, а другая, очевидно, была пространством для Евхаристии. Единственное, что выделяется в этой комнате, это небольшое возвышение, возможно, для кресла епископа. Но можем ли мы эту структуру переносить, например, на Рим, на другие места? Может быть, в Сирии было все совершенно по-другому, специфично? Ответа у нас нет. И каждая новая находка в этом смысле, она зачастую переворачивает наше представление. Если мы заговорили о Евхаристии, то один из ключевых переломных моментов в ее истории связан как раз с концом раннего христианства, с Константиновской эпохой, когда начинают строиться большие пространство для христианского богослужения в форме базилик, в которых выделяется отдельная часть, алтарь, подобный святилищу ветхозаветного иерусалимского храма, посреди которого стоит престол, куда входят только клирики, а все остальные верующие стоят снаружи. Такой резкий, радикальный переворот от общин, которые собирались все за одним столом. И вообще трудно себе представить, как так христиане, которые до этого возлегали все за одним столом, согласились вдруг, так сказать, отдать это право каким-то людям, которые ушли куда-то за перегородку, они будут стоять снаружи. И с течением времени стали накапливаться свидетельства того, что это изменение было не радикальным, а постепенным. Например, среди раннехристианских домов собраний, в том же Риме, где много таких титулусов домов собраний, стали выделять те, которые представляют собой немножко больше, чем дом, а по сути большой специальный зал, построенный именно для христианских собраний. Исследователь раннего христианства Майкл Уайт предложил называть это термином «аула-экклесия», не «домус-экклесия», называется не дом собрания, а зал собрания. Это отдельные большие постройки, которые находились на частных участках богатых римлян, например, на холме Авентин. Такие стояли, и остатки одного из таких зданий даже вошли в нынешнюю церковь Санкт-Кризагона в Риме. Там христиане могли уже собираться в большом количестве. Но тут встает вопрос, а изменилась ли тогда структура Евхаристии? Если вы строите здание больше, чтобы туда вошло больше людей, значит ли это, что вы расставляете там много столов, да, пусть не один стол, а много столов, за которыми все будут возлегать? И вот не так давно в Палестине, в маленьком местечке под названием Легио, то есть Легион, понятно, стоянка римского легиона, недалеко от Назарета, было обнаружено конца III века, такая вот аула экклесия, довольно большой зал для собраний, хорошо датированный по монетным находкам, понятно, что это христианское здание по рисункам и надписям на полах, и посередине вымощенного мозаикой пола мы видим с вами основание небольшого столика, того, что мы называем с вами престолом. То есть мы с вами вдруг внезапно увидели эту промежуточную стадию, когда большой стол для всей общины превратился в один стол, стоящий еще не с краю, не удаленно от всех, не отгороженно от общины, стоящий в центре, доступный взору всех, но все же уже небольшой стол. И вот каждая новая находка здесь зачастую радикально переворачивает наше представление о раннем Христе.
Потрясающе интересно. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Андрей Юрьевич Виноградов, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Мы этой беседой, напомню, открываем цикл бесед, которые на этой неделе у нас будут выходить в часе с 8 до 9. Этот цикл я условно назвал «Лики церкви». Как и какой открывается церковь, если мы смотрим на нее из разных перспектив, сквозь разные призмы. Вот сегодня мы для начала говорим о ранней церкви сквозь призму, ну, если угодно, исторического знания, исторических источников. И вы потрясающе, Андрей Юрьевич, интересные вещи рассказываете, я думаю, большинству абсолютному наших слушателей неизвестны, мне тоже в том числе неизвестны. И, может быть, вы по ходу беседы будете еще какими-то вещами делиться, чтобы вот вас к каким-то темам подтолкнуть или как-то навести, я бы вот о чем хотел спросить, и это действительно вопрос, вот он не с потолка взят. Я встречал в силу своих занятий профессиональных немало людей, очень образованных, очень знающих, занимающихся, как правило, естественными науками, не гуманитарными, не историков, которые, в общем-то, выражали сомнение, что историчность Иисуса доказана. Вот как бы вы, как историк, на такой тезис среагировали?
Можно сказать, что поиски доказательств историчности Иисуса – это целое большое направление в науке. И в данный момент мы находимся где-то на исходе третьей серии историчности Иисуса и переходим к четвертой. Это связано с разными циклами в науке и спорами. Не так давно на эту тему была защищена очень хорошая диссертация Константина Неклюдова про свидетельства исторические, связанные с Иисусом в Палестине, и самое главное, со спорами об этом в западной науке. И что интересно, количество источников увеличивается незначительно, особенно письменных, да, археологические, конечно, прирастают. Но очень интересно, что интерпретация в каждом круге этой дискуссии очень сильно меняется, и одни и те же источники трактуются совершенно по-разному, да, вот, например, такие отзвуки негативных отзывов о Галилее, которые мы находим в Священном Писании. О чем они говорят? Говорят ли они о том, что это была какая-то вообще не иудейская земля, а населенная какими-то пришельцами, или Говорят о том, что это были какие-то эллинизированные иудеи, неправильные, не совсем хорошие, может ли из Назарета быть что хорошее и так далее. И вот на каждом круге этой дискуссии заново обсуждается по много раз. Есть гигантские немецкие книжные научные серии, занимающие сотни томов, которые посвящены в том числе проблеме историчности Иисуса. Поэтому, если бы мы взяли сейчас обсуждать это все, то у нас бы потребовалось несколько часовых эфиров, чтобы это разобрать. Но мы можем подойти к этому вопросу и иначе. Нет ничего, чтобы противоречило историчности Иисуса. То есть в новозаветном рассказе то, что касается, мы говорим, реалий, конечно, Нового Завета, такие вещи, как чудеса, как воскресение, исцеление и так далее, они научно неверифицируемые, и мы не можем представить их четких доказательств. Но что касается рождения, воспитания, проповеди, страданий Иисуса, они не то что не противоречат данным остальных источников, они, наоборот, их подтверждают и, более того, зачастую корректируют нашу общую картину того, как мы представляем себе жизнь этого времени. Еще раз скажу, что часто вопрос в оптике этого всего. Но возьму пример не из раннего христианства, а чуть более ранний. Знаменитое Маковейское восстание, которое в маковейских книгах представляется как такой вот великий подвиг веры и мужества против злого царя-язычника из эллинистической династии селевкидов, который хотел навязать нам вот ужасное жертвоприношение и так далее, и все. Но вот эта точка зрения, которая почти канонична была не то что для иудеев и христиан, а практически для всей науки, не так давно была пересмотрена интересным таким ученым английским Джеком Ма, и он просто на основании эпиграфических и других источников показал, что эта история не столько противостояния иудеев и эллинов-язычников, сколько история конфликта внутри самой иудейской общины Иерусалима и борьба за право контролировать Иерусалимский храм. И в истории раннего христианства таких поворотов мы можем найти очень много. Резюмируя, могу сказать, ничто не противоречит историчности Иисуса.
XIX век очень любил искать исторического Иисуса, особенно немецкая протестантская мысль, богословие, которая в отдельную какую-то тему выделяла поиски исторического Иисуса. И, как правило, психологически акцент вот делается на том, о чем вы сказали, что есть чудеса, есть чудо воскресения, мы это как бы оставляем за скобками и пытаемся смотреть вот на Иисуса человека, да, там Иисуса как часть, как участника общины. Была такая книга французского автора, сейчас не помню фамилию, «Иисус как практикующий иудей», показывающая укорененность Спасителя вот во всех практиках той религиозной общины, к которой он по роду принадлежал. Мой вопрос к вам скорее такой, может быть, психологический, а может быть, в чем-то философский. А вот для вас вот то, что связано с чудесами Христа и его исторический облик, это все-таки вещи, которые нужно различить, нужно как бы развести. Или если мы уберем из облика Иисуса вот все то, что связано с научно неверифицируемыми вещами, мы что-то упустим, что-то потеряем, как вам кажется?
Нет, конечно, отделять ни в коем случае нельзя, потому что историки давно не изучают историю с точки зрения реконструкции того, что было. Мы понимаем, что наши источники, особенно во многих темах, настолько скудны и специфичны, что мы этого никогда не достигнем. Да и даже «Wie das eigentlich gewesen wäre», как бы это могло быть, для нас недоступно. И поэтому в 20 веке, особенно со второй половины 20 века, ключевым для понимания источников становится идея об изучении, собственно говоря, их идейной стороны, да, что они сами хотят нам сказать, не что мы хотим в них найти какое, а как они представляют. И поэтому, конечно, мы должны брать здесь и шире, не только источники об Иисусе, о раннее христианское общение, а античные представления о религии вообще, о других религиях, которые называют конкурентами христианства, типа митраизма и так далее, о классических религиях. И здесь мы, конечно, видим, что вот те же представления о чудесах, они совершенно естественны, они были частью жизни этого мира. Конечно, и в античности находились скептики, которые отрицали существование чудес и так далее, но если мы посмотрим тексты о современниках Иисуса, вполне исторических персонажах, которых мы знаем по многим документам, мы увидим, что их жизнеописание изобилует чудесами. Ну, например, знаменитый мудрец этого времени, младший современник Иисуса, Аполлоний Тианский, философ-неопифагореец, на самом деле смешивавший, видимо, разные элементы философии. Вот его жизнеописание, которое составлено очень ученым и очень культурным человеком Флавием Филостратом в начале III века, оно просто все состоит из описания чудес, и автор даже нисколько и не сомневается даже не в том, что этих чудес не было, а что кто-то из его читателей усомнится в этом, потому что жизнеописания философов античности, они обозначали словом «аретология», то есть рассказ о добродетелях, а можем перевести и о доблестях, и о неких чудесных способностях человека, и про многих античных философов сообщалось, что они обладали какими-то сверхъестественными способностями. И очень показательно, что когда раннее христианство начинает искать для себя изобразительный язык, в том числе для изображения чудес, оно обращается совершенно классическим античным образом. Если вы посмотрите на изображение чудес в катакомбах, где Христос исцеляет, воскрешает и так далее, вы увидите, что у него в руках всегда такой длинный, тонкий жезл. И даже в той ситуации, когда в, ну, нет совсем пространства для того, чтобы что-то изобразить, не влезет фигура, и Христа, например, должен заменять агнец, а хотят, например, изобразить сцену умножения хлебов, то в копыт этому агнцу вставляют этот жезл. Что это такое? Это не что иное, как волшебная палочка из наших сказок. Это еще античное представление о неком жезле волшебника, жезле мага, если хотите, который творит чудеса. И он оказывается в руках и у Иисуса, и у Моисея, который и на фресках христианских, и на фресках синагоги в Дуре-Европас, той же III века, разделяет красным. Это общий язык представления о чудесах в античности. Поэтому мы не удивляемся, что ранних христиан очень часто обвиняли в занятиях магии, а это вещь, которая в своем таком зловредном колдовском аспекте была подсудной с точки зрения римского права, и обвинение, начиная с времен апостольских и дальше, христиан как магов, одно из самых расхожих, наряду с другими в каких-то там нечистых трапезах, блудном грехе, который там происходит, поклонение ослу и так далее, это магия одно из самых частых обвинений. Есть античный мир, жил в ожидании чудес и в знании об этих чудесах. В этом смысле мы со своим рациональным европейским холодным сознанием просто не можем понять религиозной атмосферы этого мира. Наш знаменитый антиковед, соотечественник Михаил Иванович Ростовцев, который вынужден был уехать на Запад и потом был профессором в Америке, писал, что он понял, что такое античный языческий праздник, только когда он побывал в Индии. И когда он увидел эти колесницы, под колеса которых бросаются люди, это исступление и все, он говорит, кто занимается античной религией, должен ехать туда, чтобы посмотреть на это, как это может быть на самом деле, потому что если мы будем воспринимать античного бога как прекрасного мраморного Аполлона, то мы ничего не узнаем об античной религии. И в этом смысле, когда мы говорим о раннем христианстве, конечно, мы ни в коем случае не должны отделять эти чудеса, поскольку совершенно естественным образом для людей того времени чудеса были частью жизни человека любого, и тем более такого выдающегося, каким считали Иисуса.
Вот одна тема, вы отчасти ее уже затронули, она очень важна для нашего разговора, именно исторического, ранней церкви, это Евангелие как исторический источник. Я встречал такой тоже скепсис, что, ну, что вы говорите, что Евангелие исторический источник? Это источник изнутри церкви, церковь сама про себя пишет. Вы сказали про то, что нет оснований сомневаться в историчности Иисуса, например. А это вот такую отрицательную формулу применили, нет оснований сомневаться. А вот это экстраполируется на Новый Завет, вот что нет оснований как бы исключать Новый Завет из числа именно исторических источников.
Как остроумно заметил один ученый, если бы биография Иисуса была подделана, то никто не сделал бы четыре биографии, которые противоречат друг другу. То есть противоречие внутри Евангелия – это своего рода доказательство их неподдельности, а просто четырех разных взглядов с некоторым удалением на эту историю. И, конечно, эти противоречия в Евангелиях, христиане звали их мнимыми противоречиями, они исследовались уже с очень раннего периода, даже, можно сказать, раннехристианского периода, уже в антиохийской школе Лукиана были попытки составлять таблицы, гармонизировать тексты, искать ошибки и так далее. Но мы должны помнить еще одну очень важную вещь. Наше представление о четырех Евангелиях как Евангелиях – это не самое древнее представление, потому что мы знаем, что вплоть не то, что до конца раннего христианского периода, а даже до конца 4 и до 5 века во многих традициях существовали совершенно иные представления о близком каноне, в том числе и новозаветном каноне. Существовали так называемые апокрифические Евангелия, апокрифические деяния, которых значительно больше, чем единственные канонические деяния, которые на две трети, а то и больше, по сути, представляют собой деяния апостола Павла, а где деяния остальных тогда апостолов, много апокрифических посланий, и уж, конечно, огромное изобилие апокрифических откровений, и некоторые из них входили в каноны, ну, очень авторитетных кодексов Нового Завета, как, например, в Синайский кодекс, где есть Откровение Петра. В то время как, например, Откровение Иоанна, которое у нас единственное каноническое, оно, в общем и целом, только к концу IV века утвердило окончательно свой статус. И заметим, что это единственная книга Нового Завета, которая практически не читается за богослужением, и которая вообще в средние века нельзя было читать без комментариев, чтобы не соблазниться. Поэтому представление и о Евангелиях, вот как четырех таких вот непоколебимых источниках, оно тоже должно быть всегда рассмотрено в контексте развития, собственно говоря, этой письменной традиции раннего христианства, потому что до конца не решен вопрос взаимоотношения даже между Марком и Матфеем. Существовал ли источник Q, так называемый, который у протестантов, у протестантских ученых настолько авторитетен, что они даже делают его критическое издание некого несохранившегося, скажем так, пятого протоевангелия? Или мы должны следовать, например, теории логии, которая говорит о том, что первоначально существовали только изречения Иисуса, которые запоминали его последователи, которые передавались из устно, были записаны и стали основой для нарратива Евангелия. А некоторые добавляют к этому, что эти изречения Иисуса, эти логи были вообще стихами, и поэтому их легко было запомнить, и пытаются перевести обратно слова Иисуса с греческого на арамейский или на еврейский, и находят в этом тоже какие-то элементы поэзии. Все эти вопросы далеки от своего решения, и я могу сказать даже с некоторой грустью, что несколько моих коллег, которые решили в этом вопросе разобраться, через некоторое время оставили его полностью разочарованными, потому что библистика превратилась сейчас уже в такую науку, в которой можно прославиться, только сказав что-то абсолютно новое. Ну, что Иисус был женщиной, Миген, это не дай бог такого, да, там, или одноногим, или еще кем-то и так далее. Вот, потому что, на самом деле, почти все возможной комбинации соотношений между Евангелиями и окружающими их текстами разобран. Конечно, у нас есть надежда на находки каких-то ранних папирусов, других текстов, которые, возможно, нам прояснят. И в 20 веке, например, очень важной находкой было обретение гностической библиотеки на Камаде в Египте, которое нам дало понять, что такое гнозис, как тоже конкурент христианства, не по пересказам отцов церкви и критиков, да, типа Епифания Кипрского и Иринея Леонского, а по текстам самих гностиков. И тогда стало понятно, что то, что многое из того, что считалось гностическим в некоторых христианских текстах, это не гнозис, а вот это действительно, так сказать, влияние гностики. И в этом смысле, конечно, понятно, что простому человеку очень трудно разобраться во всех этих хитросплетениях, в которых не могут разобраться ученые. Однако все же, если мы останемся в рамках хотя бы синоптической проблемы, то есть соотношения Евангелий Марка, Матфея и Луки, очевидно, что у них одна основа, которая по-разному представлена в силу просто специфики жанра, интересов, аудитории и так далее. Конечно, соотношение их с Евангелием от Иоанна – это намного более сложный вопрос, но это уже не столько вопрос раннего христианства. Понимаете, это вопрос во многом, с одной стороны, текстологии, а с другой стороны, богословия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Виноградов, доктор исторических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В оставшейся части нашей беседы я хотел бы обратиться к еще одной, скажем так, области ваших научных интересов. Это раннее христианское искусство и архитектура. То, чем вы занимались, то, о чем у вас есть лекция. Вы уже отчасти начали об этом говорить. А вот если с этой перспективы посмотреть на историю ранней церкви, что такого мы узнаем, может быть, самого важного, интересного, такого неожиданного о том, как жили ранние христиане, если мы посмотрим не на тексты, а на вот культурный артефакт?
Во-первых, мы их увидим, что уже немало, поскольку, как я упоминал, в тех же катакомбах есть изображения поминальных трапез, на которых изображены христиане. Есть изображения усопших или тех, кто молится за них, так называемые оранты. Но, конечно, мы видим и то, как христиане представляли себе Новый Завет, как представляли себе Ветхий Завет, и насколько в этом смысле они были зависимы или независимы от иудеев, которые тоже изображали какие-то ветхозаветные вещи. Через изобразительное искусство мы видим, как христиане выстраивали свою концепцию спасения посмертного. Всем хотелось каким-то образом спастись. Для этого надо вести себя хорошо при жизни. Но ни один человек не уверен, что он вел себя действительно так хорошо, чтобы быть святым по апостолу. И поэтому мы видим с вами археологические свидетельства погребения ad sanctus или ad corpus, то есть у святых или у тела мученика, и видим, как в катакомбах вдруг появляется могила какого-то мученика, и этот участок катакомб вдруг становится очень популярным и весь заполняется христианским погребением, потому что все надеются, что та сила, которая присутствует в останках мученика, она даст спасение им. Или наоборот, мы видим случаи, когда эта проблема решается через визуальность, когда в кубикулуме, то есть в погребальном покое, в усыпальнице, можем сказать, на сводах изображается набор сцен из Ветхого и Нового Завета, и набор этих сцен говорит о том, чего человек ожидает. И, конечно, он ожидает, с одной стороны, избавления от греха, поэтому часто история начинается с Адама и Евы, их грехопадения, спасения от опасностей, от напасти мира, очень часто поэтому встречается Даниил во рву львином или три отрока в пище. Он жаждет исцеления не столько телесного, сколько душевного, поэтому очень много сцен исцелений, собственно, они доминируют и не только в росписи катакомб, но и на христианских саркофагах, и, конечно, много сцен, связанных с воскрешением, и даже сцен символических, как, например, изведение воды Моисеем, что представляет собой образ источника, воды истинной, живой воды жизни, которую изводит нам Иисус. И, наконец, мы представляем себе, как они видели Иисуса. И мы видим с вами, что очень рано Иисус изображается и бородатым, и безбородым, и молодым, и средовеком, а потом чуть позже даже и пожилым, и даже далеко не всегда человеком, а часто изображение Иисуса – это агнец или даже орел, еще кто-то. И это, кстати, очень интересно находит соответствие в апокрифических текстах с их полиморфизмом Иисуса, где Иисус может принимать разные облики, ибо всемогущее божество не может иметь реального облика. И это ставит перед нами новые вопросы. Вопросы о том, кому молились христиане. Вот мы молимся перед иконой, да, перед нами есть образ божества, как сейчас принято говорить, каноничный, там, освященный церкви и так далее. А вот как молились они? Что было у них перед глазами? Они просто молились на небо, на восток, на стену? Или образ имел значение иконы, образ имел значение того, чему молиться? Такие свидетельства есть в апокрифических деяниях Иоанна. Рассказывается, как ученик Иоанна Ликомет заказал себе тайком портрет апостола, поставил его в красном углу, окружил венками, курильницами, даже перестал с живым апостолом общаться и пошел общаться со своим персональным образом. Иоанн это увидел, ужаснулся. Он говорит, что это за грязный старик у тебя здесь изображен? Он говорит, это ты. Иоанн никогда не видел свое отражение в зеркале. Иоанн посмотрел, говорит, да, ему принесли зеркало, это правда я. Но если ты хотел изобразить Иоанна, разве такого Иоанна надо было изображать? Разве такого безобразного старика? Нет, настоящего, внутреннего, душевного Иоанна. А краски не эти тленные, а добродетели, милосердие, кротость, любовь и так далее. Вот, мы видим с вами, что уже здесь, на этом уровне, разворачивается вопрос, то можно ли почитать изображение, нельзя ли почитать, каким образом и так далее. Вопрос этот будет решен через много столетий, но уже тогда мы видим, что эта визуальная сторона очень ранних христиан волновала.
Вот то, что вы сказали, я про не могу к этому не прицепиться, это очень интересно, про то, что, видимо, из того, что вы говорите, встречались изображения Иисуса, ну, пожилым, да, старым.
Ну, они чуть позже, их нет в ранний христианский период, они у нас фиксируются где-то точно с 7 века, может быть, чуть-чуть раньше, потом эта иконография получает название «Ветхий день» из пророческого видения, но изначально, по-видимому, с ней не была связана. Более того, на одной из самых ранних икон с таким обликом Христа у него подпись «Иммануил». То, что мы ассоциируем в основном с младенцем сейчас, Иисусом. И появление этого облика загадочно, вот на той же Синайской иконе, он изображен как царь вселенной, он восседает на радуге в звездной сфере, в сопровождении апокалиптических животных. Что это значит, образ седого? Что это конца мира и начало нового мира? Мы зачастую не знаем, но в апокрифических деяниях уже второго века мы очень часто видим явление Иисуса в виде старца. Можно сказать, высший вид полиморфизма Иисуса – это явиться так, чтобы не быть узнанным.
Ну, то есть это не ставит под вопрос возраст физически Иисуса, когда он был распят?
Нет, это не ставит нисколько. Ни один из христиан почти не говорил, что Иисус там дожил до 80 лет. Были, конечно, апокрифические тексты, в которых говорилось, что настоящей смерти на кресте не было, что смерть эта была мнимой, и что, так сказать, божество не может, конечно, умереть, но по крайней мере, таких сиквелов долгих, да, так сказать, про то, что он ушел куда-то в Индию и стал там учителем мудрости, все-таки христианство не производило, ибо само вот это таинство смерти и воскресения Христовой для христиан было слишком важно. Но представление о том, насколько для нас важен реальный облик Христа, насколько мы должны исторически мыслить о Христе, тот вопрос, который мучил Европу нового времени, там Христа и даже раньше, в какой-то момент даже в Западной Европе, где изображение безбородого Христа, характерное для раннего Рима, было очень популярно, везде было вытеснено изображение бородатого Христа, потому что крестоносцы попали на восток, увидели, что там все люди бородатые на востоке, но очевидно, что Иисус, он жил там и тоже был бородатый, поэтому вот так надо изображать. Вот для ранних христиан так не было. Но бывают иногда и парадоксы. В нынешнем храме Санта Костанца в Риме, бывшем мавзолее дочери Константина Константины, есть мозаики, по-видимому, конца IV века, не основные, не древние мозаики, а две мозаики в апсидах друг напротив друга. Вряд ли они были алтарями, но вот две апсиды с конкой. И в одной конке изображен Христос безбородый, а в другой тем же мастером бородатый. Да, и они смотрят друг на друга. Вот как это понимать, да, непонятно. И здесь мы должны быть благодарны этим визуальным свидетельствам, которые открывают нам зачастую в жизни раннего христианства то, чего мы не можем узнать даже из письменных текстов.
Я вам очень признателен за нашу сегодняшнюю беседу. Я для себя узнал большое количество фактов, совершенно мне неизвестных до этого. Спасибо огромное. Андрей Юрьевич Виноградов, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер», был нашим проводником в мир истории ранней церкви, истории жизни христианских общин, фактов из этой жизни. Мы в последующие дни, на этой неделе, завтра, послезавтра, в четверг и в пятницу, продолжим говорить о ликах церкви, о том, как церковь, как духовный феномен, исторический феномен раскрывается с разных сторон, в зависимости от той оптики, которую мы применяем. А за сегодняшнюю беседу я вас благодарю, Андрей Юрьевич, спасибо огромное. Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. К нам завтра присоединяйтесь. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».